Радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии сопредседатель партии «Народной свободы» Владимир Рыжков, член бюро движения «Солидарность» Илья Яшин и член комитета «Пяти требований», один из активистов Федерации автовладельцев России Алексей Некрасов. Мы сегодня говорим о том, почему Новый год власти России начали с политических репрессий или закончили прошлый год политическими репрессиями. Все происшедшее после митинга 31 декабря. Декабря на Триумфальной площади будем обсуждать и политические последствия этих событий. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, можно позвонить. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru, пейджер в Москве 660-1046, и смс-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Пожалуйста, можете задавать свои вопросы, и я начну, собственно, немножечко вернемся назад. События 31 числа. Вот Илья Яшин находится с нами, а перед этим он отсидел 5 дней в, как это называется?
Называется спецприемник номер 1 ГУВД города Москвы.
Я чуть не назвал это обезьянником. Ну что ж.
Обезьянка другое. Вы просто вот...
Нет, я ничего не так глубоко погрузился. Илья, как вы попали туда?
Я, во-первых, хочу извиниться, у меня вот голос сел, там в камере просто все время была форточка открыта, и поэтому голос, к сожалению, меня не выдержал, вот практически пропал. Попал я туда, с одной стороны, довольно неожиданно, а с другой стороны, очевидно, что я должен был туда попасть. Неожиданно, потому что митинг, в котором я принимал участие на Триумфальной площади, в этот раз был согласован с властями, и милиция гарантировала организаторам, что у участников митинга не будет проблем с органами правопорядка. Я выступал на митинге с трибуны вместе с Борисом Немцовым, вместе с другими политиками, общественными деятелями, с Владимиром Рыжковым. Однако после митинга прошел слух, что на углу площади, там, где улица Тверская, происходит задержание активистов, и мы, собрав небольшую группу, двинулись туда, чтобы понять, что происходит, почему люди арестовывают. Моментально на нашем пути выросло оцепление из так называемых космонавтов, бойцов ОМОНа в полном обмундировании, в камуфляжной форме, этих вот в шлемах своих, с дубинками, которые преградили нам путь. Сотрудники милиции преградили нам обратный, да, обратный путь и начали сдавливать со всех сторон вот эту нашу группу, образовавшуюся на углу площади. И в какой-то момент из толпы начали выхватывать людей, оттаскивать их в автозаке. Ну, меня сдержали одним из первых, чуть позже взяли Немцова. Милиция образовала настоящую давку, причем там были и совсем молодые люди, и пожилые, и люди пожилого возраста, и женщины, и там, пожилые женщины в том числе. В общем, милиция вела себя совершенно неадекватно, на мой взгляд, и совершенно непонятна была причина вот этой вот внезапной агрессии. Позже профессиональный лжец из ГУВД Москвы, полковник Бирюков, объявит, что мы с Немцовым якобы призывали людей идти на Красную площадь в сторону Манежа. Это вранье, ничего такого мы не призывали, и у нас не было планов организовывать какое бы то ни было несогласованное с властями шествие. Наша задача была добиться освобождения наших товарищей, которые были ранее незаконно задержанные, но в итоге мы оказались за решеткой сами.
Алексей, а ваши новогодние впечатления, предновогодние?
Ну, мои предновогодние приключения закончились примерно в 11 часов вечера. То есть мне повезло несколько больше, чем Илье. Хотя меня также задержали буквально через 2 секунды после того, как задержали Илью. Потому что мы шли с ним вместе, я шел буквально по пятам и делал, в общем-то, ровно то же, что делал Илья.
Встал на кривую дорожку.
Да, то есть между тем мне в отделении милиции сначала, а точнее всем нам задержанным, пытались вменять 19.3 неповиновения. А спустя какое-то время решили вменять 22 участия в несогласованном митинге. Что этот митинг, где этот митинг был? Ну, естественно, как бы никто ничего не знал. А все рапорта были написаны под копирочку, аккуратненько, со слов, видимо, нужных людей сверху. Все было сделано таким образом. Вот. И что характерно, что подчеркивает в моих глазах наличие политического заказа конкретно на Яшина и на Немцова и на других оппозиционеров, да, это то, что сразу же после задержания меня повели в один автобус, погрузили, Яшина отвезли в другой автобус. И он там сидел в одиночестве.
Спецавтобус.
Да, был один. То есть это был спецавтобус для Яшина.
В целом автозаки сидел один, представляете, вам какая честь.
Вот. Понимаете, если задерживают в ходе каких-то массовых мероприятий, да, что-то, как правило, все задержанные находятся вместе. То есть таких вот чудес не наблюдают.
Я можно добавлю еще пару слов?
Да, конечно.
Если говорить об ОВД, там была довольно забавная ситуация. Меня в итоге привезли в ОВД Басманного района. Я еще не знал, что мне предстоит встречать там Новый год и провести двое суток. Я встретился там с двумя десятками оппозиционеров, активистов разных самых организаций, «Солидарности», «Левого фронта», «Другой России», которые были доставлены туда с Триумфальной площади. И сначала нас всех оформили по статье, которая подразумевает ответственность за, внимание, переход дороги в неположенном месте.
А место-то где было?
Непонятно, это не уточнялось в аэропортах. Вот просто было объявлено то, что мы не там дорогу перешли. Причем эта статья не подразумевает даже штрафа. Она подразумевает исключительно устное предупреждение. Но после того, как нас оформили по этой статье, почему-то всех отправили в обезьянник, вот тот самый, такая камера большая с клеткой. Однако потом участковый, который оформлял мое административное дело, вернулся и сказал, что на меня поступила команда от начальства оформлять новый протокол.
А он так откровенно и сказал.
Абсолютно откровенно, такой простой, откровенный парень, участковый, видимо, первый раз он занимается этим делом. Он говорит: слушай, ну вот, ты знаешь, какая-то непонятная история, мне вот сейчас начальство сказало оформлять тебя за сопротивление милиции, так что, ну, извини, дружище, пошли. Вызвали двух сержантов, которые якобы меня задерживали. Сержанты тоже оказались довольно откровенными ребятами и сказали, что они меня, в общем-то, не задерживали, задерживал ОМОН, они меня только доставили. Ну, чертыхаясь, участковый Дима попросил их написать рапорта о доставлении, что они сделали, поехали встречать Новый год. После чего Дима мне сказал, что он совершенно не хочет лепить лажу, как он выразился, и сейчас пойдет к начальнику объяснять, что невозможно установить сотрудника милиции, который меня задерживал, соответственно, невозможно установить, кому я не повиновался и кому я сопротивлялся. Из-за двери начальника я слышал мат-перемат и фразы: «Да ты знаешь, кто мне звонил, выполнять». После чего Дима вышел и сказал, что у него есть для меня две новости: хорошая и плохая. Хорошая новость: ему за меня дадут 4 выходных. Плохая новость: мне придется посидеть. После чего сержанты, поехавшие было отмечать Новый год, вернулись в отделение милиции. Не стесняясь меня, под диктовку участкового написали рапорта о том, что они меня якобы задерживали, о том, что я оказывал активное сопротивление. Причем, что самое смешное, якобы я оказывал сопротивление в тот момент, когда происходило задержание Немцова. Якобы я отбивал Немцова у сотрудников милиции.
А что не отбивали?
Это звучит нелепо, потому что когда Немцова задерживали, я уже минут 5 как находился в автозаке и наблюдал за этим из окна милицейского автобуса. Ну вот, нарисовав совершенно липовый сфабрикованный протокол, Дима передо мной извинился, попросил не держать зла, сказал в телефонную трубку: «Светик, скоро буду, готовь салат», и поехал отмечать Новый год. Ну, а мне предстояло встречать Новый год в уютной клетке обезьянника ОВД Басманова.
Да, Владимир Рыжков тоже был на этом митинге, собственно, ну, надо поделиться своими впечатлениями.
Митинг был совершенно нормальный, напоминаю, что он был согласован во второй или в третий раз уже подряд.
Но требования были, наверное, неприятные.
Требования были неприятные, там, но, кстати,
любовь,
на,
да?
на самом митинге Путина? Милиции...
Путина в отставку посылали?
Неприятные, но законные.
Но да. Посылали в отставку?
А то,
да.
Еще как посылали.
Посылали лидеры. Многократно. Вот, и посылали и его, и судью Данилкина. В общем, посылали всех, кого положено.
А президента посылали?
Да, чего о нем говорить-то?
Как? Ну, президент же...
Вы кого имеете в виду?
Ну, есть такой президент Российской Федерации.
Ну, он же у нас блогер-лыжник, чего так. на него время тратить?
Понятно. То есть вот. Вы его не трогали?
Да. Не знаю, я не помню. Ну, по-моему, всерьез никто уже не воспринимает. Ну, да. Вот смотрите, дальше на самом митинге все было очень мирно, все было совершенно чудесно. Вот. А милиция стояла, и ОМОН стоял в отдалении. Как Илья уже описал, он стоял вдоль Тверской. Вот. А я выходил минут через 15 после того, как они были задержаны, и там была тишь. Гладь благодать, то есть...
Опоздал,
да. Ну, был бы заказ, не опоздал. То есть, там был уже открыт пешеходный переход на ту сторону Тверской, был открыт переход к метро. Судя по всему, там произошло следующее. Видимо, там действительно была какая-то группа молодежи, вот когда вам позвонили. И, видимо, там была определенная стычка между ОМОНом и молодежью. И, видимо, Не знаю, был ли точно заказ по фамильной, как вот предполагается, либо вы попали под общую раздачу, а потом уже, когда вы попали в автобусы, прошла команда оформить. Возможно, и второй вариант. Но что несомненно, это то, что первый раз на санкционированной акции были массовые задержания. Раньше такого не было. Это новый шаг. Второе, что несомненно, то, что протоколы полностью сфальсифицированы. Я это могу свидетельствовать, потому что я был на суде над Немцовым, провел там все 4,5 часа прямо в зале. Угу. Вот, я выслушал все 13 свидетелей. Я просмотрел...
13 свидетелей, это со стороны Немцова?
Со стороны Немцова, да.
Два милиционера со стороны
И Америки. Я выслушал двух милиционеров, которые не смогли внятно ответить ни на один вопрос, где они стояли, где брали, при каких обстоятельствах. И действительно, на 100% можно быть уверенным, что не они задерживали. Вот, я просмотрел все имеющиеся видеозаписи в интернете, где видно совершенно, что Немцов, улыбаясь, просто идет под ручку с ними в автобус, что соответствует его показаниям, что ему предложили пройти, и он мирно прошел. То есть никакого вырывания, сопротивления, призывов, подстрекательства и вызывания суматохи, чего написали в рапортах милиционеры и чего написала в решении Ольга Юрьевна Боровкова.
Это судья.
Мировой судья Тверского района.
Как судья? Я бы не стал называть ее судьей.
Ну, да. Формально-то вот. Она на этой
поэтому,
должности,
поэтому,
вы не кипятитесь,
поэтому,
пожалуйста.
Поэтому здесь что можно сказать? Что это абсолютно сфальсифицированные дела по сфальсифицированным протоколам. Надо сказать, что это не первый в России случай. Надо подчеркнуть, что это массовая практика, которая наблюдается по всей стране последние уже несколько лет. Фактически тысячи людей уже в стране отсидели или были оштрафованы по такого рода сфальсифицированным.
Я бы сказал, что счет уже на миллионы идет.
Я не думаю, что на миллионы, но многие тысячи.
Автовладельцы сталкиваются с этим.
Многие тысячи граждан России прошли через такого рода суды в кавычках, где судья отвергает все доказательства защиты, судья отвергает все свидетельства защиты, верит только сотрудникам милиции, их показания берутся на веру без всякой проверки. Вот, а поэтому... Вот новое здесь то, что впервые такие массовые задержания на согласованной акции. А вторая новость появилась в последние дни. Это то, что начали брать участников одиночных пикетов, чего тоже раньше не было. Причем дается новая трактовка закона. Раньше вот мы стояли, я стоял в том числе, и Илья стоял, когда вот мы по Кашину стояли на Петровке 38.
За Каспарова стоял в свое время.
Да, за Каспарова, за Резника и так далее. И не было никаких проблем, потому что, ну, вышел человек, плакат развернул, у нас стоит один и так далее. Теперь милиция начинает трактовать, что если вы меняетесь, то есть вот ты стоишь один, а потом передаешь плакат Илье Яшину, то это уже не одиночный. Абсолютно абсурдная трактовка, но вот она сейчас на наших глазах начинает рождаться. То есть мы видим действительно ужесточение репрессий даже на согласованных, проводимых совершенно в рамках закона акциях. Я уж не говорю о том, что все эти смехотворные вещи про переход дороги, когда людей вяжут на тротуаре пешеходном, ну и так далее. Там просто... Или, например, про то, что якобы Немцов шел со своей дочкой Жанной, с ее подружкой, и грубо ругался, значит, матом на Медведева, при том, что на самом деле, чего бы он стал при дочери ругаться, да еще идя с нею домой отмечать Новый год.
Интересно, что на суде не были приняты, я так понимаю, Владимир, да, многие доказательства невиновности людей.
Да, я был там от первой до последней минуты и могу под присягой свидетельствовать, что судья отклонила все ходатайства. Она отклонила ходатайство о просмотре видеороликов и фотоматериалов, которые были ей прям физически привезены в виде диска. Милиционер Ухабов показал, что есть оперативная видеосъемка МВД. Тут же защита ходатайствовала о просмотре официальной съемки МВД. Ну, чего уж, казалось бы, проще, да? Вы обвиняете, что он вырывался и призывал. Покажите видеозапись вашу милицейскую, и все, и вопросов нет.
Но при этом Бирюков сам заявляет, что эта видеозапись именно для этого и делается.
Конечно, да. Нет, она отклонила ходатайство. Я уже не говорю о том, что к Немцову были применены пытки дважды. Значит, во-первых, когда он...
Ну, вы преувеличиваете.
Михаил, оцените сами, он
пусть слушатели оценят.
Да, он первые две ночи спал в бетонном стакане 3 на 1.5 на цементном полу, без матраса и кровати. А в суде он 5 часов стоял на ногах, потому что судья отказалась предоставить ему стул. Если это не разновидность пытки, то пусть слушатели нас рассудят.
Ну, хорошо, вот, предположим, милиционеры фальсифицируют вот эти самые протоколы, да, пишут, что хотят.
Да.
Судьи игнорируют показания, да, делают опять, что хотят. А что, собственно, с этим делать? Вот, пожалуйста, предложите свои варианты.
Сегодня мы как раз вот с Ильей дали пресс-конференцию в штаб-квартире «Солидарность». Там была Людмила Михайловна Алексеева, были адвокаты Бориса Немцова. Две вещи мы предпримем. Три, пожалуй, вещи мы предпримем. Значит, первое, мы, безусловно, подадим на госпожу Боровкову, не знаю, как это называется, заявление.
На дисквалификацию?
Лишение судейского статуса.
Да, будем добиваться лишения судейского статуса. Она недавно, кстати, судья, с июня прошлого года.
Путинский, вот. Медведевский призыв.
Медведевский призыв, да, правосудие. То есть, есть квалификационная коллегия, будут собраны все доказательства того, что она нарушила закон, и будем добиваться ее дисквалификации. По Хабову и Полякову также будет составлена жалоба, потому что они лжесвидетельствовали, а это уголовное преступление. Вот, соответственно, у Ильи, по-моему, другие, да, были?
Да, у меня другие там.
Другие бойцы.
Сержанты. У нас, да. Вы знаете, мы составляем целый так называемый список негодяев.
Да.
Людей, которые принимают участие в фабрикованных процессах против оппозиции. Людей, которые вот наподобие списка Магнитского. Вот мы этот список расширяем. Мы будем добиваться, чтобы он был публичным. Мы будем добиваться, чтобы эти люди были персонами нон грата во всем цивилизованном мире, чтобы им визы не давали, чтобы они не могли там счета в банках.
А, в смысле, Запад нам поможет, а сами-то не можем справиться?
Нет, мы же начали с того, что мы сами будем делать.
Да, в том числе мы будем оказывать давление как в России, так и на международном уровне.
Еще обращу внимание на одну вещь. Фактически Немцову дважды отказано в праве на правосудие. Значит, во-первых, это сфальсифицированный процесс, в результате которого он получил 15 суток areста. Во-вторых, он не может апелляцию подать уже несколько дней.
Да, это такая чудесная
по закону,
ситуация. Немцов, никто не может
никто
подать.
Не может.
Вы тоже не смогли подать,
нет,
правильно?
Нет, суды не работают. Суды работают вот только на арест.
Я как раз хочу рассказать, вот, обратите внимание на эту поразительную совершенно вещь. Когда надо посадить, оштрафовать, судья приезжает с дачи, причем это систематически. Вот последний раз, помнишь, Борю судили после флага, да?
Совершенно
верно. То есть приезжает судья, его вытаскивают с дачи в выходной день, в субботу, в воскресенье, и он там сколько угодно часов сидит, чтобы там посадить или оштрафовать.
В 4 часу ночи закончился, да, судебный процесс.
Но когда надо подать апелляцию, а закон дает право каждому гражданину, который арестован или оштрафован, в течение 24 часов протестовать это решение, суды не работают. То есть когда сажать, они работают. Когда рассматривают апелляцию, они не работают. Это однозначно вот то, что фактически был элемент пытки против Немцова, то, что дважды отказано в правосудии, это однозначно подсудность Европейского суда по правам человека. Выигрыш там будет 100%-ный. Я думаю,
лет через 5.
Неважно. Важно, чтобы госпожа Боровкова и российское правительство, государство знало, что они подсудны Европейскому суду по правам человека.
Да, у Галича есть фраза: мы поименно вспомним всех, кто поднял руку. Помните,
да,
там, кто там за исключение Пастернака голосовал?
Илья Яшин, да. Я лично не испытываю никакой там злобы или личной неприязни ни к судье Боровковой, ни к начальнику ОВД Рябову, ни к участковому, ни к этим сержантам несчастным лжесвидетелям. Понимаешь, они маленькие винтики.
Но они же работающие винтики.
Они маленькие винтики системы подавления, которую выстроил Путин.
Илья, ну стульчик-то могла поставить.
Вот к Путину...
Стульчик-то могла поставить. Уж винтик винтиком, а стульчик-то Немцова могла поставить.
Я не испытываю личной неприязни, да, вот к Путину особый счет. А к этим людям личной неприязни нет, но... Мы будем добиваться, чтобы эти люди отвечали перед законом. Пусть не сегодня, пусть не завтра, пусть через 5, пусть через 7 лет. Но эти люди обязательно будут отвечать перед законом. Ведь, понимаете, правовое государство, суть его заключается в том, что наказание должно последовать неизбежно. Обязательно когда-нибудь эти люди предстанут перед судом. И мы будем добиваться...
В смысле, того... перед Божьим судом?
Не-не-не-не-не. До Божьего суда они еще доживут. Но вот тот суд, которого мы будем над ними добиваться, это будет нормальный, честный и справедливый суд. У них будут соблюдены все права. Но это будет не тот суд, который сегодня отправляет за решетку
оппозиционеров. Просто они должны знать, что над ними этот домоклов меч висит над каждым.
Совершенно верно.
Каждый из них, кто пойдет на фальсификацию, на лжесвидетельство, на неправосудие, переговор, на недачу стула и ночевку на бетонном полу человека, который, напоминаю, не по уголовке, по уголовке даже это невозможно, по административной статье. Вот они должны понимать, что они... Есть вероятность.
Слушайте, дальше можно, когда ночевал на бетонном полу, да. Он еще даже осужден не был по этой административной статье.
Они должны понимать, что вероятность высока, вероятность низка, их ответственность. Они должны понимать, что такая ответственность может наступить. Возможно, это кого-то в следующий раз охолонит и остановит.
Посмотрим, что нам пишут на пейджер 660-1046, смс плюс 7-903-743-2801. Так... А Яшина и Рожкова надо определить на 15 суток, пишет какой-то неподписавшийся товарищ.
Я Боровков.
Ну, да. Может быть и так.
Только если вместе с ним.
Да. Так. Яшину, как насчет реформы МВД после взгляда изнутри? Желаю выдержки и стойкости. Виктор из Орловской области.
Про реформу МВД. Очень подробно и активно обсуждал сотрудниками милиции реформу МВД. Так. Нашел полную поддержку основных тезисов. Вообще, надо сказать, что сотрудники милиции считают абсолютной глупостью ту реформу МВД, которая проходит сейчас.
Не хотят быть полицаями.
Да, ну, во-первых, не очень понимают, зачем им нужно быть полицаями, но это не самый принципиальный вопрос. Не очень понимают, почему количество генералов увеличивается, а сокращение происходит за счет уборщицы, тех людей, которые в поле работают. Вот те идеи, которые мы высказали, да, например, там, отмену палочной системы, вот, когда оценивается эффективность милиции по раскрываемости преступлений, децентрализация МВД нашла абсолютную поддержку среди рядового состава милиции, ну, по крайней мере, среди сотрудников СИЗО. Были очень увлекательные дискуссии с людьми, которых это, собственно, коснется напрямую. Поэтому, вот, знаете, я думаю, что в результате этих показательных арестов у нас прибавилось сторонников среди рядовых граждан, которые будут выходить на Триумфальную площадь, но и среди рядового состава московской милиции,
которая
мы
будет
нашли
вас сажать.
Своих сторонников. Знаете, сегодня они нас сажают. Я не могу сказать, кстати, что нам там симпатизируют, конечно, сильно московские милиционеры. Они скорее относятся к нам с непониманием. Ну, вот какие-то странные люди выходят, защищают какие-то абстрактные ценности, конституцию какую-то, там, 31-я статья. Бог ее знает, что там за 31-я статья.
А что бы они хотели, чтобы вы защищали?
Да, вот они вопрос. Просто не знают об этом.
Чтобы
они,
их от увольнения не защищали.
Они, знаете, относятся к нам как к таким каким-то наивным идеалистам. Вот выходят что-то, вот идут за решетку. Зачем? Вы же знали, что вас посадят. Там, да, ну вот странные какие-то люди. Но они не испытывают к нам никакой агрессии. Знаете, я в свое время, 5 лет назад, отсидел несколько суток в белорусском спецприемнике. Вот там были по-настоящему злые менты. Они были абсолютно идеологически подготовлены, с промытыми мозгами, были
за
уверены.
Батьку.
Да, за батьку, что вот все тут вот на западные деньги хотят развалить страну там и так далее. Но у нас такие только ОМОНовцы. А рядовые обычные менты, они относятся к нам, не буду врать, не с симпатией, ну и не испытывают против нас никакой агрессии. И когда вы начинаете с ними обсуждать что-то содержательное, вот что мы хотим добиться, да, вот, например, реформа МВД, то, что их касается, мы находим поддержку.
Ну что ж, Лена пишет, а Путину самому слабо было встречать Новый год в обесточенной деревне, а то он катается на вертолетах, мотоциклах, да, а как в деревню, так Громов, ну в деревне, действительно это без электричества.
Плохой сидят. Сериал с электричеством, когда каждый день нам обещают, что к вечеру все починят, но на следующий день сообщают, что не починили, так каждый день такое.
Вот как с пожарами было, каждый день
дурная бесконечность,
все потушат.
Да. Очень жалко людей, тем больше морозы.
Да, ну что ж, лгать-то привычно. Начальник лжет и думает, что мимо него потом как-то пронесет, высокое начальство на вертикали забудет об этих проблемах. Ну что ж, мы продолжим наш разговор с Владимиром Рыжковым, Ильей Яшиным и Алексеем Некрасовым после выпуска новостей «Радио Свобода». И я напомню, что в 22 часа радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина.
Радио «Свобода», новости. В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Москве милиция задержала сегодня 3 активистов оппозиционного движения «Другая Россия». По данным Интерфакса, они проводили пикет на Красной площади в поддержку арестованного на 15 суток политика Эдуарда Лимонова. Ранее в Москве были задержаны около 30 участников одиночных пикетов у здания СИЗО на Симферопольском бульваре. Под Москвой без света остаются около 1500 человек. Как сообщили в МЧС России, проблемы с энергоснабжением сохраняются в 36 населенных пунктах. Ремонтные работы планируется завершить к вечеру 7 января. Ледокол «Адмирал Макаров» взял на буксир одно из 3 судов, застрявших во льдах в Охотском море. Как сообщает Министерство транспорта России, ледокол освободил научно-исследовательское судно «Профессор Кизи Веттер». В Минске суд сегодня отклонил ходатайство об изменении меры пресечения бывшему кандидату в президенты Беларуси Владимиру Никляеву. Он остается под арестом. Никляев был задержан после акции протеста в день президентских выборов 19 декабря. Верхняя палата парламента Казахстана на заседании в четверг одобрила проведение референдума о продлении на 10 лет президентских полномочий Нурсултана Назарбаева. Ранее аналогичное решение приняла Нижняя палата парламента. Специальный представитель США по Северной Корее Стивен Босуорт сегодня провел в Пекине переговоры с китайским руководством о путях снижения напряженности на Корейском полуострове. В сообщении посольства США в Пекине переговоры названы полезными. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил сегодня, что его страна подчинится возможному решению Евросоюза, касающемуся нового венгерского закона о СМИ. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, в нашей московской студии Владимир Рыжков, сопредседатель партии «Народной свободы», член бюро движения «Солидарность» Илья Яшин и Алексей Некрасов, представитель комитета «Пяти требований». Телефон для звонков 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Мне вот интересно, не будет ли иметь это история какого-то дальше продолжения, что людей начнут там записывать в экстремисты, кто там как-то попал, вызывать в разные, так сказать, инстанции, а то и пытаться с работы выдавить. Алексей, как вы думаете?
Эта история уже имеет такое продолжение. Режим оказывает давление на активистов, на участников там различных. Причем, если раньше это происходило по прошествии какого-то времени, когда человек активно действовал в рамках оппозиционных организаций, там, будь то оборона, или будь то там другая Россия, или еще какие-то такие организации, вот, то сейчас давление оказывается уже практически на всех подряд. То есть вот мне после 31 декабря, буквально через 5 дней, позвонил участковый и настоятельно рекомендовал приехать в отделение, чтобы снять отпечатки моих пальцев. Вот. Аргументировал это тем, что я участвовал в несанкционированном митинге. При этом ни постановление суда еще в силу не вступило, вот, ни рассмотрения дела не было. То есть никакие вот процедуры, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях, они еще не состоялись, я не признан судом участником несанкционированного мероприятия. Но у этого участкового уже есть информация, что я там был, что я там что-то делал.
Вот видите, Илья, вы создаете свои базы данных, и власть составляет базы данных своих врагов. То есть это тоже форма запугивания.
Ну, нет сомнений. Ну, понимаете, это попытка задушить и задавить.
Тут есть разница. В принципе, там силовые органы с безоружным человеком могут сделать что угодно. А наша задача показать власти, что их уверенность в собственной безнаказанности может быть ошибочной. Вот безнаказанность власти, безнаказанность сотрудников правоохранительных органов, безнаказанность этих нашистов бесконечных базируется на том, что они уверены, что эти люди будут во власти всегда. А мы хотим им объяснить, что это может быть заблуждением. И когда у Путина и Медведева перед их должностями появится приставка «экс», к ним будет выставлен очень серьезный счет. Они должны это понимать. Не только Путин и Медведев, но и весь обслуживающий персонал. Все эти сотрудники милиции, которые фабрикуют административные, кстати, уголовные дела. Мохнаткин до сих пор находится за решеткой. И все эти нашисты-провокаторы, все эти судьи-официанты, которые вместо закона выполняют спущенные сверху заказы, они должны знать, что рано или поздно к ним будет предъявлен очень серьезный счет.
Вот Иван нам пишет. Я поражен, что присутствующие на передаче забыли, что имеют дело с организованной антинародной системой, а не с отдельными рядовыми представителями. Удивляюсь, почему столь активно обсуждают несколько суток пребывания под арестом отдельных людей и совершенно забыли о практически пожизненном заключении совершенно невинных людей Ходорковского и его сотрудников. Кстати, Ходорковский единственный человек, способный спасти Россию, пишет Иван. Владимир, ваш комментарий.
Ну, я не согласен с такой оценкой нашего эфира. Я думаю, что как раз мы обращали внимание на то, что систематические аресты и фабрикации, это касается не тех, о ком мы сейчас говорим в эти дни, а тысячи, вот мы, Алексей даже говорит, сотни тысяч людей прошли уже через эту мясорубку сфальсифицированных уголовных административных дел. Как раз мы и стремимся привлечь внимание нашей аудитории, наших граждан к тому, что сегодня как раз сигнал и реальность заключается в том, что беззащитен каждый.
А почему надо было год начинать с, вот с таких репрессий? А,
у, меня вот есть, у меня есть очень четкий ответ.
Ходорковский 30-го,
затем остальное. У меня есть очень четкий ответ на то, почему 31-го и все последующие дни мы видим резкое ужесточение режима. А Путин начал, начал свою кампанию по переизбранию президентом на 6 лет своим 4,5-часовым телеобращением к народу. В целом оно было занудное, скучное и почти бессодержательное. Но там было три вещи, самых главных с политической точки зрения. Первое, когда он сказал, что оппозиции мы никакой не позволим прийти к власти. Он это обставил там словами про кормушку, что власть – это кормушка, их от кормушки
так,
оттащили.
Значит, да.
То есть фактически он сказал, я у кормушки, никого к ней не подпущу. Вот. А вторая вещь, которую он сказал, что он назвал своего главного врага, и этим врагом была названа как раз наша партия Народной свободы, наша коалиция «За Россию без произвола и коррупции». То есть он четко указал репрессивной машине, кто главный враг. Я думаю, что вот эти репрессии, которые пошли именно против либералов в последующие дни, они связаны с этой прямой командой.
Подождите, но арестованы сейчас и Владимир Тор, который представляет националистов, и Эдуард Лимонов, который представляет такое крайне левое движение.
Я согласен, и это отчасти реакция на Манежку и на прошлое. И последнее, я сейчас закончу, дам тебе слово. И последнее, он приговорил Ходорковского и Лебедева в этом выступлении. Вот. Три главных вещи, которые он сказал, что никаких демократических выборов и смены власти он не допустит. Второе, он назвал конкретного врага, дал команду ФАС, и отсюда эти аресты. И третье, он приговорил Ходорковского и Лебедева. И буквально через несколько дней они получили по 14 лет. Это означает, Михаил, отвечая уже прямо на вопрос, что мы вступили в предвыборный период, который будет связан с жесточайшими репрессиями, с массовыми фальсификациями, с преследованием гражданских активистов и оппозиции. Путин пошел по пути Лукашенко. Он пошел по пути силового переизбрания себя на очередной президентский срок.
Путинизм отбросил Россию куда-то в направлении ближе к каменному веку. Кстати, со слов знакомого студента юрфака одного из московских вузов, им перестали читать «Римское право» с 2010 года, пишет Сергей. Я вижу, что Илья Яшин тут к микрофону.
Я немножко поспорил бы с моим коллегой и товарищем Владимиром Рыжковым. Да, либералы действительно оппоненты Путина, но мне кажется, что объектом репрессии, объектом удара правоохранительной системы будет не только либеральная, конечно, оппозиция, а демократическая оппозиция в самом широком смысле.
Вообще любое народное движение.
Да, которое включает
любое проявление гражданской позиции.
Просто Михаил спросил, почему именно эти были арестованы. Вот я как раз связываю это с выступлением Путина.
Я хотел бы отметить, что вот я первым вышел на свободу после ареста 31 декабря. Там 5 человек остается за решеткой. Люди по абсолютно сфабрикованным, нагло сфальсифицированным административным делам. И это люди разных убеждений. И далеко не все они мои единомышленники.
Ну, не 14 лет же дали.
Да.
Слава Богу.
Да. Ну, наверное, конечно, не стоит драматизировать сильно, все-таки там 5 или даже 15 суток это не 14 лет, хотя, собственно, те принципы и стандарты, которые были использованы при фальсификации этих дел, абсолютно те же, просто итоги разные, сроки разные. Но вот я о чем хотел сказать, о том, что абсолютно все оказались в равных условиях, абсолютно против всех были сфабрикованы наглым образом административные дела. И, например, Лимонов, да, которого осудили, простите, за мысли преступления, его осудили на выходе из своей квартиры за то, что он собирался только участвовать в несанкционированном митинге. Его свинтили ОМОНовцы.
А вместе. Это, между прочим, прокурор Москвы предупреждал, что призывы к участию в несанкционированном митинге уже надо сажать.
Да, Оруэлл у нас. Фамилия прокурора у нас Оруэлл. И версия такая, что Лимонов вышел из дома, увидел группу сотрудников милиции и давай их материть. получил 15 суток вместе с одним из своих товарищей по другой России, с Владимиром Тором. Совершенно возмутительная история. Позвонил полковник Бирюков, сказал, что вот мы знаем, что вы тут какую-то акцию планируете, давайте встретимся с вами у памятника Жукова в 23.00 31 декабря. Тор приехал, вместо полковника Бирюкова приехал наряд ОМОНа, который свинтил его и отправил на 10 суток. Косякина свинтили на подходе к Триумфальной площади, Немцова свинтили, ну, как уже там Рыжков рассказывал, абсолютно нагло с фальсифицированным обвинением. Все это говорит о том, что мы находимся абсолютно, несмотря на нашу идеологическую разницу, мы все находимся по одну сторону баррикад.
И... А кто по другую сторону баррикад?
Ну, как то власть.
А есть же еще оппозиционные партии, коммунистическая партия, Справедливая Россия, и даже ЛДПР считает себя оппозиционной партией.
Я не знаю, кто себя считает оппозиционными партиями, я знаю, кого сажают за решетку.
Не мешайте им отдыхать, еще вот 2-3 дня праздника.
Я, кстати, по поводу яблока я бы хотел сказать, что они сделали заявление, это важная история. Яблоки и в других, на самом деле, в коммунистической партии есть приличные люди, руководство этих партий абсолютно подконтрольны Кремлю, но там есть приличные люди, которые не молчат и все-таки делают важное дело. Я благодарен яблочникам и другим людям, которые высказывались нашу поддержку. Я, кстати, благодарен, конечно, и международным организациям, которые вступились за нас.
Вот американские сенаторы за вас вступились, Госдепартамент, тут же истерическая реакция.
Хотел сказать о другом. Я хотел сказать о заявлении международной амнистии, которая объявила троих из шестерых арестованных 31 декабря узниками совести.
А надо было всех шестерых?
Я считаю, что здесь это вызвало у меня некое удивление. С одной стороны, я, конечно, благодарен, это важная поддержка. Но, на мой взгляд, конечно, все шесть человек, арестованные 31 декабря, находятся в абсолютно равных условиях. И если уж составлять такие списки, то все шесть человек должны быть в них включены. И Лимонов, и Тор, и вот Кирилл Манулин, активист другой России. В этом смысле такая некоторая непоследовательность, мне кажется, не вполне справедливой.
Я напомню, у нас в эфире Владимир Рыжков, Илья Яшин и Алексей Некрасов. Вот нам пишет Александр из Москвы. Конечно, и Медведев не навсегда, но кто вам сказал, что после них придет либеральный душка Ходорковский или что-то в этом роде? Боюсь, после национального лидера вам доведется увидеть такое, что путинскую эпоху вы будете с ностальгией вспоминать как золотой век. Что скажете, Алексей?
Ну, знаете, я не согласен вообще с такими формулировками, что кто-то там придет после или кто-то там не придет после, с вопросами, ну, а кто, если не Путин, или кто, если там не Медведев, или а кого вы там после Путина или после Медведева хотите, да? Есть нормальные демократические процедуры, выборы. Вот. Есть кандидаты, которые могут баллотироваться на выборах. Есть народ, который, в принципе, вполне у нас в состоянии выбрать самостоятельно, сделать свой выбор. У нас страна очень образованная. У нас больше всего людей с высшим образованием. Больше, чем где бы то ни было в мире. Чрезвычайно читающая, умная, образованная страна. Неужели вы думаете, что мы не способны осуществить грамотный выбор?
Способны. Вот Путина выбрали не один раз. Да ладно. И Медведева выбрали.
Знаете, я не голосовал, например, ни разу ни за Путина, ни за Медведева. Я не знаю ни одного человека, кто голосовал
бы за них. Приходится скептически относиться к таким заявлениям.
Понимаете, выборы – это не только голосование.
Такая система вполне нормально существует и будет еще долго существовать.
Да, вот Илья
Донцов, Владимир на меня смотрит как-то так странно.
Выборы – это не только голосование. Это очень широкий набор самых разных вещей, понимаете, это и регистрация оппозиционных кандидатов, это и свободные, это и дебаты, и свободные, равный доступ к средствам массовой
информации. Вы еще скажите, что партию, которую создают Рыжков, Немцов, Касьянов и Милов, ее зарегистрируют и допустят к выборам.
Я Михаил, смотрю на вас скептически по двум причинам. Да. Первая причина, я четырежды побеждал на свободных конкурентных выборах. И никакого безумия в нашем...
В округе нет уже округов.
Но это большой округ.
Тому и нет.
Большой округ, 500 000 избирателей. Никакого бешенства и безумия в своих избирателях я ни разу не обнаружил. Никогда не обнаружил в наших гражданах склонности к самоубийству политическому или экономическому. Нормальные, вменяемые, разумные люди. И предполагать, что завтра они проголосуют за какого-то идиота, значит, фашиста-безумца, нет никаких оснований. И социология это не подтверждает, и практика это не подтверждает. Что касается партии, ситуация быстро меняется. Мы видим, что буквально за неделю последнюю политическая ситуация значительно поменялась. И я вот сегодня встречался с туликами, вот после нашей пресс-конференции приехали три человека из Тулы, которые занимаются строительством партии. Пошел приток заявлений в партию. Сначала первая волна пошла после выступления Путина про нас поураганивших в 90-е годы. Вторая волна пошла после приговора Ходорковскому и Лебедеву. И третья волна пошла после вот этих арестов, которые возмутили очень многих людей в Туле, и в Новомосковске, и в Весногорске, и в Тульской области. Поэтому давайте не будем забегать вперед. Наша задача набрать минимум 50 тысяч людей, минимум в 60 регионах. Наша задача провести несколько серьезных политических акций. Кстати, мы планируем всероссийскую акцию под лозунгом, пока таким рабочим, против коррупции, против Путина, за свободные выборы 16 апреля, и все приходите.
Почему 16?
Потому что тепло будет. И суббота. Угу. Вот. И потому что к тому времени мы как раз планируем завершить создание партии, ну, то есть выполнить все условия, которые ставит закон. Давайте не будем забегать вперед. Вот сейчас мы делаем свою работу, а там ближе к делу посмотрим насчет регистрации.
Мила пишет: самое главное было в речи Медведева, и похуже путинского. Он обещал нам 100 лет без выборов. Действительно же было?
Да, 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 да. Поэтому чего его обсуждать?
Не, я не понимаю, что у кого-то какие-то есть иллюзии по поводу Медведева, что ли? Медведев...
Нет, ну, дело в том, что Мила просто цитирует человека, который исполняет обязанности президента.
Когда он сказал такую конкретную вещь. Когда на Манежке были беспорядки, что написал блогер Медведев в своем твиттере? Был на концерте Элтона Джона, понравилось. Когда после Нового года вентили...
Нет, он потом потребовал задерживать всяких участников.
Когда после Нового года вентили и винтят гражданских активистов, которые просто мирно приходят под окна изолятора выразить свою поддержку арестованным,
да, Медведев
вот, он пишет Шварценеггеру: старик, что-то мы с тобой давно на лыжах не катались.
Не согласен, там есть еще проездной билет в сочинском транспорте.
Это очень важная тема. Важнее сейчас ничего нет, кроме как покататься с терминатором.
И сегодня он поздравил молодежную сборную по хоккею.
Очень важно.
Да,
очень важно.
Ну, кстати, важно.
Важно, безусловно.
С 2003 года чемпионами не были.
Тут у нас сколько, 10-20 тысяч без света. В приморозе минус 10-15. Конечно, важно, кто спорит.
Сергей пишет: в обществе все ваши требования по поводу Конституции власть превращает в требования маргинальных либерастов, а помощь Запада озлобляет.
У нас требования более конкретные. Я Сергею хочу ответить. У нас 4 требования, 4 пункта нашей партийной программы. Первое – бой коррупции в высших эшелонах власти. Второе – возрождение выборов на всех уровнях, чтобы подчинить чиновников обществу. Третье – это как раз та реформа МВД, про которую я говорил. И четвертое – это кардинальное раскрепощение для бизнеса и гражданских организаций. У нас очень конкретная программа. Я вас уверяю, что под такую программу мы 15-20 миллионов голосов наберем на первых же выборах.
Кто ж вас туда пустит?
Еще раз повторяю, смотри пункт первый. Будем добиваться с помощью тех, кто нас сейчас слушает.
Так, Александр пишет: у вас совесть есть, Путина не защищаю, но ваши либералы нам годами долбили, что нужна реформа энергетики, что нужно нашу энергосистему раздать по разным рукам, раздали, и что удивляете,
как
что света нет.
Как фамилия?
Без фамилии.
А имя как зовут?
Александр.
Александр, у меня новость для вас. Реформу энергетики проводил Владимир Путин руками Чубайса, высокопоставленного менеджера, который ни одного дня не был в оппозиции. Чубайс как работал на Путина, так и продолжает работать. Один из надежных.
Но он заступился за Бориса Немцова.
Заступился, что не отменяет того факта, что он был, остается и будет оставаться верным членом команды Путина, его высокопоставленным менеджером. Поэтому за Чубайса пусть отвечает Путин.
А за электричество?
Послушайте, мы оппозиция, у нас нет никаких на сегодняшний день рычагов менять что бы то ни было в государственном устройстве страны, в экономике страны. Этим занимается Путин. Вот с него и спрашивайте, уважаемый Александр.
В том числе за электричество. Вообще,
он, кстати, провел совещание, сколько, дней 5 назад.
Да-да.
Ну-ка так быстренько все включить. И пропал после того, потому что оно же все равно его нет. Вот. А что он может сказать-то? Грозно нахмурил бровки, погрозил пальчиком, заставил Громова встречать в деревнях обесточенных и велел все срочно исправить. Ну, до сих пор света нет.
На самом деле, в нормальной стране не должно быть такого. Вот то, что у нас происходит, да, вот ручное управление. То есть Путин там, либо Медведев сказал что-то и это сделал.
Так и его нет уже.
Там вот Путин раз, два, три, елочка гори, елочка.
Вот он сказал включить свет, а света нет.
Света нет, все равно.
Просто слушать.
То есть на местах управление вообще отсутствует. У меня вот такое ощущение, что на местах нет никого. Вот эти губернаторы, которых он поназначал, понаставил, они не занимаются ничем, кроме вот как строят Путину глазки и заигрывают с ним
не
всячески,
согласен. Чтобы Никита Белых сообщил сегодня, что он разбирает время. Бумаги за прошлый год, и еще он бросил курить. Вот видите, человек чем-то занимается.
Очень хорошее занятие, бумаги разбирать, да.
Не стреляйте, музыкант, он играет, как умеет. Что касается вот этих вот мантр, которые просто уже невозможно, уже просто раздражают, да, о том, что вот вы, либерасты, в 90-е годы тут все разрушили. Слушайте, а Путин ваш откуда пришел? Откуда взялся Путин? Да Путин родом из 90-х.
Его Ельцин назначил.
Правильно. Может быть, он лидером оппозиции был в 90-е годы? Может быть, он требовал импичмента Ельцину в 90-е годы? Я был членом «Яблока» с 99-го года, когда «Яблоко» было еще приличной партией. Партией, которая добивалась импичмента Ельцина. А Путин преемник Ельцина. Он работал у вот этого мэра Петербурга Собчака. Он возглавлял ельцинский ФСБ. Тоже мне буревестник. Откуда он взялся? Тогда он плоть от плоти 90-х годов.
Да, Путина еще в 90-м году обвиняли в коррупции. То есть это известный факт. В растрате там денежных средств.
А если Путин хочет найти тех, кто поураганил, и тех, кто разворовывает миллиарды, пусть он присмотрится к своему ближайшему окружению. Когда он во время кризиса раздает миллиарды долларов субсидий ближайшим олигархам на спасение бизнеса утопающих несчастных миллиардеров, когда людям есть нечего, копейки считают старики, когда сводят еле-еле концы с концами, он раздает миллиарды Абрамовичам, Сечинам, чтобы они покупали себе...
Слушайте, вы отсидели всего 5 суток и стали революционером. А что было бы, если бы было 15?
Спасибо вам, добрый Михаил Соколов.
Да. Господин Стрижов пишет из Ростовской области. Высылайте книгу о Путине. Я вам передам адрес. Пожалуйста, вышлите.
Вышлем.
Вот я товарищу хочу сказать, если вы пользуетесь интернетом, то Путин и Тодди висит в интернете. Может, вам проще скачать?
Да.
Она не такая большая, кстати.
Можем выслать.
Да. Просто в Яндексе Путин точка и Тодди найдите и скачайте.
Так, Шамиль из Набережных Челнов пишет. В отношении вас проведена генеральная репетиция. Скоро на ПМЖ в Сибирь. Видите, Илья, как оптимистично настроены люди.
Они... Знаете, как говорил Портос в известном романе «Дюма». Это мы еще посмотрим, кто в Сибирь поедет.
Знаете, я могу сказать, чем заканчиваются все эти генеральные репетиции.
Я вот из Сибиряка решительно протестую против того, чтобы пугать Сибирь. Это замечательное место. Уверяю вас.
Я вот хочу по поводу репетиции сказать, по поводу угроз таких власти. Не секрет, что приходят люди с активной гражданской позиции, так называемой, это просто активные люди по жизни, они приходят на какие-то митинги иногда впервые. Да, вот как, например, я там пришел на один митинг впервые. И на этом митинге меня сразу задержали. То есть я пришел не участвовать, я пришел просто посмотреть. У меня случился конфликт с милиционером. Я, как вполне законопослушный человек, знающий действующее законодательство, я к нему обратился, говорю, вы что делаете там, а на каком основании, там, объясните свои претензии, я, может быть, с ними соглашусь. Вот. Вместо того, чтобы что-то объяснять, меня тупо закинули в автобус. И все. Вот таким образом я пришел, можно сказать, в оппозицию. Хотя я не считаю, что мы находимся в оппозиции. То есть у меня другое мнение. Я считаю, что это они, вот, Кремль, они находятся в оппозиции к нам и к народу.
К народу.
А не мы к ним.
А я вот недавно слышал в нашем эфире, знаете, смелое утверждение одного писателя и философа, что в России вообще нет политики. Как вы это прокомментируете, Владимир?
Я думаю, что, конечно, наверное, писатель хороший, уважаемый, но... Что значит нет политики?
Вот нет ее политики. Есть немного гражданские какие-то акции.
Нет.
Там вот,
политика...
И больше ничего.
Политика – это борьба за повестку дня. Политика – это борьба программ. Политика – это борьба идей.
Так.
В этом смысле у нас есть политика.
Например, борьба ЛДПР с «Единой Россией»?
Партийной политики действительно нет.
Я еще раз говорю, это борьба сценариев развития страны, это борьба идей, это борьба программ. Вот у нас есть программа, она очень цельная, она очень логическая по-своему, и она описана, она сформулирована и опубликована, и она кардинально отличается от той программы, которую реализует Путин и его режим. Мы убеждены в том, что вот этот режим полицейщины, воровства, олигархии и беспредела, он, скорее всего, развалит страну. Если вот пустить события на самотек, она развалится. Она развалится экономически, по национальному признаку, территориально и так далее. Мы, как патриоты страны, мы против этого. У нас есть альтернатива. В этом смысле в стране, конечно же, есть политика. И все, что мы наблюдаем последние две недели, это приговор Ходорковскому, события на Триумфальной, то, что последовало за ними, реакция в обществе, это, безусловно, политическая жизнь и политическая борьба.
А что говорит и говорит ли главный правозащитник Лукин, спрашивает Александр.
Леонид Михайлович, Алексей, вы сегодня задали вопрос на нашей конференции на эту тему и спросили, почему молчит Лукин. Объяснили, что Лукин в отпуске, и когда вернется, обязательно выскажется. Мы подождем.
Ну, наверное, ждет, чем это разовьется ситуация, чтобы что-то
сказать. Мы слушателям дадим пару минут. Сергей из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Значит, у меня несколько вопросов. Вы могли бы прокомментировать сообщение о том, что провокаторов нашистов тоже арестовывают, и вообще как дальше с ними разбираются?
Пожалуйста.
Второй вопрос.
Сейчас давайте по очереди.
Давайте. Да, провокаторов нашистов тоже задерживают. И в этом плане мы видим как раз проявление демократии на улице, что милиция задерживает не только оппозиционеров, но и провокаторов-нашистов.
Вот. Но протоколы часто не составляют.
Протоколы, знаете, 3 числа на провокаторов были составлены протоколы по 22, это участие в несанкционированном массовом мероприятии, в несогласованном. Да. Вот, то есть они были привлечены к ответственности. Вот. Но в этот же день на оппозиционеров не было составлено ни одного протокола.
В общем, по-всякому бывает. Сергей, еще давайте вопрос, если есть.
Выведете ли вы народ на митинг?
На митинг.
31 января мы все снова встретимся на Триумфальной площади. Одна из главных задач власти – запугать людей и попытаться сломить нас психологически. Вот я уверяю, этого сделать не удастся. 31 числа, 18:00, Триумфальная площадь, как всегда. Мы там будем, приходите и вы.
Пожалуйста.
31-е, это понятно, это традиционная акция. Вот комитет 5 требований, который я как раз представляю, он организовывает массовые акции за отставку правительства Путина и еще некоторые требования.
Тоже хорошие
вот,
митинги, да.
Ближайший наш митинг, крупный, который будет при поддержке вот партии Владимира Рыжкова, это 19 февраля.
Два митинга, кстати, уже прошло в рамках комитета 5 требований.
Да, ну по старому стилю там, но все равно дата символическая. Алла Павловна, коротко, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
С Новым годом вас.
Спасибо.
С наступающим Рождеством. Вот я хочу сказать, мне 75 лет, но я первый раз пришла на Триумфальную площадь, я все видела.
Какая вы
пришла
молодец.
С собачкой, потому что мне надо было ехать в Иструю, уже не было времени заехать домой. И со мной рядом были женщины, которые тоже пришли в первый раз. Удачи вам, а мы обязательно вас поддержим.
Спасибо.
Да, вот есть такой прогноз, что страна практически обречена на новый революционный цикл, поскольку правители начали вот бороться с демократической оппозицией и изживать из общества либерализм. Владимир?
Абсолютно уверен, что я вот абсолютно убежден в том, что экспансия, то есть наступление, формирование режима завершилось в прошлом году, и сейчас они перешли в глухую оборону. Так же, как Лукашенко. Лукашенко просто обалдел от 40 тысяч на улицах Минска. И вот они напуганы, они перешли в глухую агрессивную оборону. И чем больше они будут применять насилие, тем больше людей будет переходить на сторону Конституции и демократии.
Илья.
Страну ждут, несомненно, большие перемены, и кретины во власти допускают большущую ошибку. Они всеми силами давят тех людей, как раз тех людей, которые исповедуют ненасильственные методы политической борьбы. Вот я искренне желаю нашим оппонентам во власти, чтобы в эпоху больших перемен именно мы были их основными оппонентами, потому что мы, по крайней мере, гарантируем им жизнь. А вот те люди, которые берут в руки оружие во Владивостоке, которые громили химкинскую администрацию, не гарантируют власти ничего.
Да, Анатолий Иванович интересовался, может быть, не надо просто брать никакие разрешения на митинги.
Они надеются на своих правит джетах улететь в свою Ниццу до того, как к ним придет толпа.
Могут не успеть.
Они на это рассчитывают.
Ну что ж, мы завершаем наш разговор, в котором участвовали Владимир Рыжков, сопредседатель партии «Народной свободы», член бюро движения «Солидарности» Илья Яшин и представитель комитета 5 требований Алексей Некрасов, вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. Итоги дня Андрей Шаров подводит.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».